Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов. Валентин Юрьевич, здравствуйте!
Да, всех приветствую!
Валентин Юрьевич, точка сборки у нас именуется лабораторией. Лаборатория, которая должна создать образ будущего. Образ будущего не только страны, но и мира. Мира созидания и процветания. А этот мир мы будем строить для людей, которые уже к этому, грубо говоря, готовы. Но мы до конца не можем разобраться, что вкладывать в это понятие «готовы». То есть, что это должны быть за люди и что это должно быть... за поколение, с каким мышлением, чтобы этот мир продолжать создавать и развивать дальше?
Понял ваш вопрос. Ну, как православный человек, хочу сказать, что этот мир создан Богом. Да, мир создавался в течение 6 дней. Понятно, что это образное сравнение 6 дней, 6 этапов. Да, ну вот на 6-й день был создан человек, венец творения. Создан по образу и подобию Бога. Ну и дальше уже человек тоже, будучи как бы образом и подобием Божьим, он тоже выполнял определенные творческие функции. Но, к сожалению, значит, произошло такое страшное событие во Вселенной под названием грехопадение человека. Имеется в виду грехопадение первых людей Адама и Евы. Мы это хорошо знаем. Дальше напомню, что было еще и второе грехопадение. Это уже после того, как Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада. И уже у них было потомство. Ну и вот Каин, один из потомков, он совершил убийство своего брата Авеля. Да, это тоже... принесло очень серьезное разрушительное начало в человека. И после этого человек не только созидал, но и разрушал. Не только творил, но и убивал. Вот такая вот ситуация. Поэтому эта двойственность человека, она сохраняется в каждом человеке. Даже если человек как бы сознательно работает над собой, совершенствуется, да, все равно надо иметь в виду, что есть, вот, если так можно выразиться, этот ген греховности, который, собственно говоря, и подавляется человеком. Но как бы там ни было, если бы не было этого гена, наследственного гена, это называется наследственный грех, то человек, наверное, подобно Богу, был бы бессмертен. Мы с вами смертны. Да, тут, правда, шутки ради, Илон Маск заявил насчет того, что, оказывается, в Америке 23 миллиона человек имеют возраст больше 100 лет. Да, любопытная вещь такая, да. Да, ну, это стало для кого-то поводом поразмышлять насчет того, значит, сколько человек живет, каковы лимиты вот жизни человека на Земле и, собственно, чем должен человек занимать свою жизнь вот на протяжении этих там 70, а еще 80, ну, кому повезло, 100 лет. Вот, так что я напомню, может быть, некоторые зрители бывали на заседаниях РЭОШ, может быть, смотрели видео. У нас было, по-моему, пару круглых столов на тему метод цивилизации человечества. И, в общем-то, мы ничего не придумывали. Я, по крайней мере, в своем докладе опирался на Дмитрия Ростовского, святителя Дмитрия Ростовского, который жил в конце 17-го, начале 18 веков. Он, значит, занимался, выражаясь современным языком, философией истории и историософией. И вот он как раз и говорил, что, собственно, с того вот момента грехопадения, уже когда Каин убил Авеля, то как бы человечество разделилось на две части. И одну часть можно назвать Авелевой цивилизацией, а другую можно назвать Каинистской цивилизацией или Каиновой цивилизацией. И это очень, кстати говоря, помогает понимать, что происходит сегодня в мире, и даже пытаться рисовать какие-то сценарии будущего. Ну, известно, что русский философ Николай Яковлевич Данилевский в своей книге «Европа и Россия», «Россия и Европа», он говорил о культурно-исторических типах. Ну, это как бы термин, который сегодня идентичен термину «цивилизация». Ну, у него там было где-то порядка двух десятков цивилизаций. Потом появился английский философ и историк Арнольд Тойнби, который написал свою многотомную работу под названием «Постижение истории». Он там развил и углубил вот эту тему цивилизаций. Ну и, если мне не изменяет память, где-то 2,5 десятка цивилизаций, как прошлых, так и настоящих, были описаны в этом труде Арнольда Тойнби. Вот, ну, хочу сказать, что действительно понятие цивилизация лучше описывает устройство человечества, чем то понятие, которое мы использовали в советское время, а это была общественно-экономическая формация, это из марксизма. Вот, ну и по марксизму там всего несколько общественно-экономических формаций. Да, ну я хочу сказать, что не отрицая как бы заслуг Данилевского, Тойнби, других философов и историков, хочу сказать, что ведь все эти цивилизации можно свести к двум метацивилизациям. Это Каинова цивилизация и Авелева цивилизация. Но поскольку Авель как бы не был продолжателем рода человеческого, поэтому иногда говорят Сифова цивилизация, потому что Сиф как бы перехватил эстафету Авеля. Вот, это так кратко бегом телеграфным языком. Да, ну, поэтому я хочу сказать, что до конца истории человечества будут существовать эти две цивилизации, и не надо думать, что, значит, человечество полностью перейдет на ту сторону, которую мы называем Авелевой или Сифовой цивилизацией. У Христа, помните, были такие слова: «Не мир принес я сюда, а меч». Вот как толковать эти слова? Святые отцы говорят, что меч – это как бы разделение человечества. Разделение человечества. Действительно, мы видим, что каким-то таинственным образом человечество действительно разделяется. Причем разделение происходит как в масштабах всего человечества, так и в масштабах отдельного государства или отдельной страны, в пределах даже отдельного племени и даже отдельной семьи. Это очень интересная тема, но это будет утопией, причем такой вредной утопией, думать, что когда-то человечество будет консолидировано. Нет. Нет, более того, ведь Христос неоднократно говорил малое племя, он никогда не говорил о том, что, значит, человечество перейдет все в лагерь вот этой самой Авелевой или Сифовой цивилизации. Мы это должны понимать. Ну, кстати говоря, в советское время, я помню, сделал такое небольшое открытие, когда читал полузапрещенного Льва Николаевича Гумилева. Вот, известный такой историк, сын русского поэта Николая Гумилева. Ну и вот я запомнил образное его сравнение, как устроено любое общество. Он говорит, любое общество – это, если взять за 100% численность населения, скажем, страны, государства, по 1% находится на полюсах. Один полюс со знаком плюс, другой полюс со знаком минус. А посередине болото. А посередине болота, которое, собственно говоря, не проявляет активной жизненной позиции и следит за тем, значит, как идет борьба между этими полюсами. Если, значит, успех этой борьбы просматривается в пользу плюса, значит, пойдут за плюсом. Будет в пользу минуса, пойдет человечество, большая часть людей пойдет за этим самым минусом. Вот. Ну, недаром сегодня даже говорят такое образное сравнение – болото. Да, кто-то там пришел к власти для того, чтобы осушить это болото. Естественно, в свою пользу. Вот так вот устроена история. Приходят люди, и каждый пытается осушивать это самое болото. Ну, наверное, в конце истории человеческой действительно произойдет осушение этого болота. Я в данном случае ссылаюсь на последнюю книгу Священного Писания «Откровение Иоанна Богослова». Кстати говоря, там, по-моему, это 13 или 14 глава, говорится о том, что и 144 тысячи потомков Израиля, они тоже примут христианство. Но это будет уже накануне или даже в момент прихода к власти антихриста, мирового правителя, потому что они-то все-таки наивно полагают, что Мессия, или, как они говорят, Машиах еще не пришел, но вот когда они увидят истинное рыло этого самого Машиаха, вот тогда, наверное, произойдет это прозрение, отрезвление и так далее. Ну, вообще, очень рекомендую читать последнюю книгу Священного Писания, впрочем, как и первую. Очень интересно читать первую книгу. Это книга сотворения мира, сотворения человека. И, ну, первая книга – это книга Бытия. Ну, и последняя – это Откровение Иоанна Богослова. Так что мир не исчезнет. Мир не исчезнет. Мир преобразуется. Да, конечно, некоторые там говорят, что будет, значит, что-то наподобие Эдемского сада на земле. Это называется в христианстве ересь хилиазма. Да, там есть некоторые такие фразы в Священном Писании в Новом Завете, которые некоторые истолковывают так, что, мол, на тысячи лет на земле установится, значит, вот это самое райское состояние общества всего человечества. Нет, там речь идет о другом. Если уж так буквально понимать, что такое тысячелетие, тысячелетие Христа на земле, это именно тысячелетие, период времени, когда христианство действительно было доминирующей религией, когда люди действительно искренне верили в Христа. Ну, и почти буквально получилось, что в 1054 году произошло событие, которое в учебниках называют «Великая схизма». То есть это отпадение, значит, Римо-католической церкви от единого древа христианства. И вот, собственно говоря, это уже начался энтропийный процесс в религиозной жизни человечества. Ну, а второй удар – это, конечно, значит, Мартин Лютер, это начало реформации, и там уже появляется вот этот самый протестантизм, который стремительно начал дробиться на отдельные толки. Вот, так что, поэтому я очень так осторожно, сдержанно отношусь к разного рода проектам, которые обещают Царство Божие на земле. Нет, этого не будет. Мир преобразуется. Правда, некоторые говорят, что вот там у апостола Петра второе послание, в котором говорится о том, что мир, значит, погибнет, но он, мол, погибнет не от второго потопа, как некоторые говорили. Да, и даже тут в истории Европы немало таких примеров, когда люди ждали второго всемирного потопа. По-моему, мы даже с вами затрагивали эту тему ровно 400 лет тому назад. Была такая паника в Европе. Вот. Нет, апостол Петр говорил, что мир сгорит. Мир сгорит. Поэтому я не исключаю, что может быть действительно накопление вот нынешнего ядерного потенциала – это не случайно, и что в какой-то момент времени все это взорвется. Но мир как таковой не исчезнет, а мир преобразуется. Мир преобразуется. Если внимательно читать Откровение Иоанна Богослова, то мир не исчезает, а лишь преобразуется. И главное, что происходит уже окончательное определение судеб людей. Ну, все знают про страшный суд, да. Да, ну, на самом деле Христос неоднократно говорил, что я пришел в этот мир не судить людей, я пришел своим словом. И если мое слово, которое от моего Отца исходит, оно воспринимается людьми, то им и нечего бояться этого суда, для них он не будет страшным. Вот такие вот интересные вещи, но их очень надо знать. По большому счету, я что хочу сказать, что люди стали деградировать. Стали деградировать. Я не историк и не могу как бы описать все этапы этой деградации. Я, по-моему, даже с вами вспоминал Игоря Сикорского, который известен нам как авиаконструктор. Но он написал несколько богословских работ. И в одной там пространной лекции, которую он читал в Америке, он как раз, значит, признавался студентам, слушателям, что он хотел для себя ответить на вопрос, а какова была тенденция духовно-нравственного, интеллектуального развития человечества, вверх или вниз? Он говорит, взял 40 веков, честно признался, что не сумел однозначно ответить на вопрос по поводу 39 веков, а вот 40-й век, то есть 20-й век, в котором он живет, он говорит, это страшная катастрофа. Катастрофа человеческой деградации. Соответственно, значит, если человек деградирует, понятно, что он ничего строить не может. Он становится разрушителем. Ну, я как экономист часто так шучу, но это горькая шутка по поводу того, что я уже не занимаюсь экономикой. Почему? Потому что экономика – это слово греческого происхождения и означает «домостроительство». Я не вижу, чтобы происходили процессы домостроительства последние десятилетия. Сплошное доморазрушение. Сплошное доморазрушение. А те учебники по экономике, которыми пичкают наших студентов, это на самом деле учебники не по экономике, а это учебники по хрематистике. Ну, я не знаю, как сейчас, что рассказывают про Аристотеля, но даже в наше время, я помню, на лекциях по философии нам рассказывали про Аристотеля, говорили о том, что он ввел понятия экономика и хрематистика и очень, значит, призывал к тому, чтобы люди видели это различие. Даже во времена Аристотеля уже не все понимали эту грань между экономикой и политикой, между экономикой и хрематистикой. Хрематистика – это как бы деятельность искусства накапливать, но не созидать. Это совершенно разные виды деятельности. И Аристотель предупреждал, что если люди увлекутся хрематистикой, то в конце концов они срубят тот сук, на котором они сидят. Ну а сегодня об этом говорить не приходится. Значит, молодые люди, которые ко мне там приходят на площадку Русского экономического общества имени Шарапова, они задают наивные вопросы, ну, например, насчет криптовалют. Значит, ну это же так круто, это же так здорово. Я говорю, ну вы поймите, что вы фактически используетесь в качестве инструмента дьявола, потому что вы ничего не созидаете. Вы не созидаете криптовалюту, это примерно то же самое, что, скажем, тюльпаны в Голландии 400 лет тому назад. Ну неужели история ничему не учит человека? 400 лет тому назад, значит, ну Голландия, это интересная страна, она на тот момент была даже более продвинутой, чем Британия. Да, именно там стал складываться капитализм. Ну, а капитализм, на самом деле, он нацелен не на созидание, он нацелен на, как минимум, просто перераспределение уже созданного общественного продукта. Это называется прибыль. Прибыль, да. Вот, так что... А в Голландии, собственно, тогда появилась биржа, значит, появились креативные, как сейчас говорят, люди, которые стали говорить о том, что значит, можно раскрутить цену любого товара, любого актива. Ну и вот, казалось бы, что можно взять с тюльпана? Оказывается, стали раскручивать цену тюльпана. Да, ну и было, получилось, что где-то на пике, это было ровно 400 лет тому назад, значит, один корень какого-то там редкого вида тюльпана стоил дороже, чем целый замок. Но вы представляете себе, какой идиотизм был. Вот. Я иногда молодым людям, студентам провожу эти параллели, говорю, вы понимаете, а ведь крипта – это еще круче. Там хоть что-то подержать можно в руках, а здесь ничего не подержишь. Да. Ну, вот так вот. Так что я как бы, я бы так сказал, что единственное, что мы можем сделать, мы можем затормозить эти энтропийные процессы. Затормозить эти энтропийные процессы, ну, конечно, тут такие наиболее, я бы сказал, рьяные христиане, ортодоксальные христиане скажут, а, собственно, чего цепляться за эту землю, если мы можем оказаться в том небесном Иерусалиме? Это вот тот самый новый мир, который будет после того, как сгорит эта грешная земля. Но дело в том, что каждый человек несет свою ответственность за то, чтобы в тот небесный Иерусалим попало как можно больше своих собратьев, братьев и сестер. Это очень важно понимать. Поэтому на каждом человеке лежит очень большая ответственность. Он должен использовать отведенное ему время для того, чтобы действительно помочь другим людям не попасть вот в эту самую каинскую цивилизацию. А если человек даже находится в этой каинской цивилизации, выдернуть его, перетянуть на свою сторону. Это все будет очень оценено на том самом суде. Ну, я так вот коротко описал это.
Валентин Юрьевич, вы говорите о том, что люди деградировали. То есть был момент, когда люди были не такие, как сейчас. Это значит, что все-таки человек может как-то меняться. Возможно, даже в плане каком-то моральном мы очень сильно деградировали по сравнению с людьми советского времени. И, может быть, Советский Союз шел к правильной цели создать того самого нового человека, человека-созидателя, и, может быть, у них даже бы что-то получилось.
Я бы так сказал. В 19 веке Константин Леонтьев, известный русский мыслитель, да, мы его обсуждали на Реуше, кстати, неоднократно. Он как-то сказал, говорит, я не вижу вообще возможности остановить энтропийные процессы, даже в России. Даже в России. Правда, значит, большая часть его жизни пришлось на время царствования Александра II. И мы знаем, что в эпоху Александра II там начались эти реформы, которые развернули Россию в сторону капитализма. Ну и вот он как-то так в состоянии некого такого отчаяния сказал, ну хотя бы Господь Бог бы приморозил Россию, остановил бы хотя бы эти энтропийные процессы. Вот мне кажется, что вот этот отрезок истории 70 лет, который мы называем советской историей, это как раз вот та самая приморозка или заморозка. Я должен сказать, что, конечно, люди на генетическом уровне несут те программы, которые были заложены их предками. Вот смотрите, в Священном Писании неоднократно говорится о том, что, скажем, грех человека может передаваться до второго, третьего поколения. Вот как раз советский период – это три поколения. Три поколения, да. Вот, ну, как бы люди продолжали еще жить на ранее заработанном капитале. Вы меня понимаете, да?
Да, я понимаю, о чем вы говорите.
Вот, но этот капитал, он стал иссякать. И хорошо, может быть, промыслительно, да, конечно, чисто по-человечески, да, это была катастрофа, и я как человек тоже переживаю по поводу этой катастрофы, но с другой стороны, я понимаю оборотную сторону этой медали. Может быть, Господь Бог таким образом хотел хоть как-то встряхнуть человека, чтобы он задумался. И слава Богу, сегодня люди как-то задумываются. Значит, по поводу того, что действительно человека надо было как-то совершенствовать, большевики на генетическом уровне это понимали. Но они понимали это на генетическом уровне, но это никак не реализовалось, не реализовывалось в их практической деятельности. Я даже помню, когда я был школьником, Жил я тогда в Подмосковье, значит, по нашему городу были развешаны вот эти самые плакаты или там какие-то афиши «Моральным кодексом строителя коммунизма». А ведь что такое «Моральный кодекс строителя коммунизма»? Это, по сути дела, ремейк «Нагорной проповеди Христа». Но мы тогда этого не понимали, да. Но 22-й съезд партии, значит, принимает третью программу партии. И опять-таки, интуитивно большевики понимают, что человека надо совершенствовать. В третьей программе партии зафиксировано, что в 1980 году советский человек будет жить при коммунизме. Но для этого надо решить триединую задачу. Первая задача – это, значит, всемирное укрепление развития материально-технической базы. Второе – это совершенствование производственных отношений. А третье – создание нового человека. То есть перевернули все с точности. Вот если бы они начали бы с человека, тогда, может быть, и с материально-технической базой что-то получилось. А когда начали с материально-технической базы, ну, это, я бы сказал, проявление вульгарного материализма. Я даже помню, уже когда готовился в аспирантуру, там читал какие-то учебники, и вот как раз, значит, в одном из учебников в разделе там «Критика буржуазных и реформистских теорий» было написано о том, что, значит, против нашей третьей программы сбунтовались некоторые немецкие коммунисты. Их там даже исключили из коммунистической партии. Вот. Прошло много лет, и я случайно наткнулся на некоторые источники и стал разбираться, что же там за бунт такой был у коммунистов в начале 60-х годов, у немецких коммунистов. Они не были согласны с третьей программой партии, потому что они говорили, начали с материального, начали с кормушки, а надо было начинать с человека. Они пытались инициировать некую дискуссию, диспут по этому поводу, а в результате их просто исключили из партии. Ну, вот такая вот история. Так что нам надо еще раз пройтись по всей советской истории и понять, где там плюсы, где минусы. На каждом отрезке нашей истории есть свои плюсы и свои минусы. Я человек рациональный. Я стараюсь найти плюсы и рассказывать про эти плюсы. А если я вижу где-то минусы, я тоже готов подсказывать для того, чтобы на эти грабли никто не наступал.
Валентин Юрьевич, большое вам спасибо за это, хоть и недолгое, но очень глубокое интервью. Надеюсь, нашим зрителям будет о чем задумываться после просмотра данной передачи. А зрителей также благодарю за просмотр. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был профессор, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов. До свидания.
Да, всего доброго. До свидания.